В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Почему в России снижаются реальные доходы населения? Европейский Союз увеличит антикризисный фонд почти в два раза. Европа отказала «Газпрому» в покупке газовой биржи в Австрии. В России будет частично приватизирована крупнейшая телекоммуникационная компания. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий.
Как сообщила Федеральная служба статистики, средний размер начисленной заработной платы в России в мае по сравнению с таким же месяцем 2010 года увеличился на 12,5%, примерно до 22,5 тысяч рублей, а номинальные доходы населения выросли на 3,2%, почти до 18 200 рублей в расчете на одного человека. В реальном же выражении, то есть с учетом инфляции и обязательных платежей, средняя зарплата повысилась в годовом исчислении всего лишь на 2,6%, а доходы и вовсе сократились сразу на 7%. Такого резкого снижения этого показателя не было даже в кризисные для экономики страны годы. Значительное сокращение регистрируемых статистикой и реальных денежных доходов эксперты объясняют несколькими факторами. Первый из них, как считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, связан с ростом потребительских расходов граждан. Вторая причина, по его словам, это повышение фискальной нагрузки на бизнес.
Второй немаловажный фактор – это то, что все-таки влияет у нас вот повышение суммарной ставки страховых взносов до 34%. То есть бизнес уходит в тень. Соответственно, доходы населения тоже уходят в тень. И они статистикой не улавливаются. Получается, что действительно статистика фиксирует падение в реальных денежных доходов. Прежде всего, учитывается, естественно, то, что получается в виде заработной платы. И то, что, как я уже сказал, стало меньше видно ввиду того, что бизнес в тень уходит. Но денег-то люди меньше не получают. Просто эти деньги стали скрытыми. Они их тратят. Вот и получается, что статистика меньше видит реальных доходов.
Тот факт, что повышение с начала нынешнего года общей ставки обязательных страховых взносов для большей части бизнеса с 26 до 34% увеличило долю теневой экономики, в правительстве страны признавать не торопятся. Более того, ранее заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин эти оценки решительно опровергал.
Уже отработав первый квартал с тарифом 34%, из них 26% пенсионный фонд, видим, что в тень никто не ушел. Собираемость в сопоставимых условиях не упала абсолютно. И что особенно отрадно, мы наблюдаем по большинству предприятий, пускай небольшой, но рост заработной платы. Это свидетельствует о том, что крупный и средний бизнес спокойно переварил увеличение страховых тарифов, и это не сказалось ни на увольнении людей, потому что безработица не возросла, ни на заработной платы. Потому что не только она не снизилась, но отмечается небольшой ее рост.
Тем не менее, российский президент Дмитрий Медведев, вероятно, озабоченный не столько уходом бизнеса в теневой сектор, сколько снижением экономической активности в стране в целом, потребовал от правительства подготовить решение об обратном снижении страховых взносов. Говорит главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Мы жили при более низких ставках социальных налогов до конца прошлого года. Это только с текущего года была введена новая шкала, которая оказалась очень непосильной для многих малых предприятий и, более того, привела к процессу ухода в тень существенной части зарплат и экономической активности. Наверное, правительству не очень выгодно. Поэтому отказ от новой, более высокой ставки, он не обязательно приведет к существенному снижению общего объема поступающих доходов по этому налогу. Это, в общем, если вспомнить 10 лет назад, когда вводилась плоская шкала налогообложения доходов физических лиц, были такого же рода соображения, что вот мы отказываемся от прогрессивной шкалы, это приведет к существенному падению. В итоге, так сказать, доходы бюджета от налогообложения доходов физических лиц существенно выросли.
Согласно заявлению Дмитрия Медведева, с 2012 года общая суммарная ставка обязательных страховых взносов будет снижена до 30, а для малого и среднего бизнеса до 20%. Однако это решение, как считает экономист Игорь Николаев, по сути не способно устранить дисбалансы в экономике страны, предопределенные во многом популистскими действиями властей.
Государство взяло явно завышенные социальные обязательства, загнали себя в своеобразную ловушку. Чтобы выйти из нее, стали повышать социальный налог, снизилась предпринимательская активность, инвестиционная деятельность, начала расти теневая экономика. Теперь даем поручение, чтобы снизить этот социальный налог. В общем, такая чехарда получается. Исходя из этого опыта, конечно, Минфин будет достаточно жестко настаивать на своей позиции, что еще и дальше наращивать социальные расходы – это неправильно. Но совершенно очевидно, что выборный, предвыборный период будут дополнительные социальные траты. Это популизм, это уже, в общем, выборная кампания.
Схожего мнения придерживается и главный экономист финансовой компании «Открытие» Владимир Тихомиров. Он также считает, что российское правительство в нынешних условиях вряд ли откажется от использования дополнительных бюджетных доходов, полученных государством в результате роста цен на нефть.
Оптимально, на мой взгляд, не увеличивать расходы, а увеличивать резервный фонд правительства, если будет возможность перейти к профицитному бюджету. Но надо учитывать реалии. Реалии – это то, что это выборный год. И в любой стране, включая Россию, в выборный год, естественно, увеличивается желание правительства через увеличение финансирования социальных программ получить дополнительные голоса на выборах. И этот год, в общем, вряд ли будет исключением. Поэтому со стороны парламента можно ожидать увеличения давления на правительство в сторону того, чтобы существенно расширить расходную часть бюджета.
Первую правку федерального бюджета, связанную в том числе с новым увеличением социальных расходов, российские власти уже провели. Однако не исключено, что она станет не последней. Премьер Владимир Путин уже пообещал, что во второй половине года будет проведено дополнительное повышение зарплат работников бюджетной сферы в дополнение к индексации минимального ее уровня на 6,5% с начала июня.
Министры финансов стран еврозоны в понедельник утвердили планы увеличения действующего в Европе антикризисного фонда с 440 миллиардов евро до 780 миллиардов, заявил руководитель фонда Клаус Реглинг. По его словам, эта мера позволит расширить реальный объем кредитов, которые могут предоставляться нуждающимся странам, с нынешних 250 миллиардов до 440 миллиардов евро. Фонд был создан весной прошлого года на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции, который теперь оказался на новом пике, уже близком к дефолту. Общий объем фонда был определен в 750 миллиардов евро, из которых 250 миллиардов – доля Международного валютного фонда и 500 миллиардов – вклад самого Европейского Союза, отмечал тогда руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Фонд будет складываться из двух частей. Во-первых, 60 миллиардов евро из резервных средств Европейской комиссии. Вторую часть фонда, до 440 миллиардов евро, составят средства, которые страны ЕС могут предоставить друг другу на основе межправительственных соглашений.
Но и 440 миллиардов евро – это вклад не живыми деньгами, а лишь объем гарантий стран-участниц. Министр финансов Люксембурга Люк Фрейден.
Речь идет не о прямой денежной помощи одних государств еврозоны другим, а о гарантиях, благодаря которым нуждающиеся страны смогут получить необходимые им средства на финансовых рынках в рамках согласованного механизма.
Итак, основные средства фонда на 440 миллиардов евро составляют гарантии правительств стран еврозоны пропорционально объемам национальных экономик. Поэтому главный гарант, вкладчик этого фонда – Германия, доля которой превышает 27%, доля Франции – 20%, Италии – 18%. Под эти гарантии правительств стран ЕС антикризисный фонд выпускает собственные облигации, а вырученные от их продажи на финансовых рынках средства и предоставляются нуждающимся странам, пока Ирландии и Португалии, по частям в виде кредитов. Новый механизм пришлось создавать в прошлом году, потому что действующее законодательство Евросоюза запрещало его участникам оказание коллективной финансовой поддержки отдельной стране, допуская ее лишь по двусторонним соглашениям, которых может быть и несколько. Именно так и начали оказывать помощь Греции весной прошлого года в рамках общего пакета на 110 миллиардов евро. очередные 12 миллиардов, уже пятый транш, страна должна получить от кредиторов в начале июля, чтобы избежать дефолта по накопленным долгам, объем которых 350 миллиардов евро уже превысил 150% объема национальной экономики Греции. При этом доля страны в общем объеме экономики еврозоны едва превышает 2,5%. Главный экономист немецкого Commerzbank Кристоф Вайль.
Да, если сравнивать со всей еврозоной, то доля Греции незначительна. Но следует помнить, что правительство Греции, если вдруг окажется неплатежеспособным, стране грозит мощный дефолт. И последствия такого дефолта, как нам представляется, могут стать и для Греции, и для всей еврозоны еще более разрушительными, чем, скажем, для американского или международных финансовых рынков, банкротство в США инвестиционного банка Lehman Brothers осенью 2008 года. Этим-то и объясняют опасения Европейского Союза.
Дефолт Греции, случись он, предупреждают европейские эксперты, тут же поставят на грань дефолта и другие европейские страны с ослабленными финансовыми системами и огромными накопленными долгами, например, Ирландию или Португалию, которые уже получили первые транши кредитов из Европейского антикризисного фонда. Ведь стоимость новых займов на финансовых рынках для них резко возрастет и станет запредельной. Возрастет она и для других стран Европы, обремененных большими накопленными долгами, например, Испании, Бельгии или Италии. И случись такое, средств нынешнего антикризисного фонда на всех уже не хватит. Более того, из общей доли стран Евросоюза в нем в 440 миллиардов евро, реально фонд может выпустить своих облигаций лишь примерно на половину этой суммы. Облигациям присвоен наивысший кредитный рейтинг, что позволяет продавать их на долговом рынке под минимальный процент. Но проблема в том, что из 17 стран еврозоны лишь 6 сами имеют наивысший кредитный рейтинг, и чтобы облигации общего их фонда сохраняли бы его таким же, необходима некая страховка. Поэтому при общем объеме гарантий на 440 миллиардов евро, реально, то есть под минимальный процент, антикризисный фонд может выпустить своих облигаций на сумму примерно в 250 миллиардов евро. Остальные бумаги пойдут с более низким рейтингом, а значит под более высокий рыночный процент, выплачивать который предстоит самим странам-кредиторам. Вот почему еще в середине февраля министры финансов стран ЕС впервые обсуждали предложение увеличить объемы антикризисного фонда. А на саммите стран еврозоны 11 марта было решено, что некоторые из участников фонда смогут вносить свой вклад не только в виде гарантий, но и непосредственно деньгами. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Это решение напрямую связано с кредитом доверия рынков к так называемым периферийным странам еврозоны. У них довольно низкие кредитные рейтинги, и если вклад этих стран в антикризисный фонд ЕС составляют лишь их гарантии, нетрудно представить общий имидж этого фонда для инвестора. А наличные средства, пусть даже и небольшие, все же создают определенное доверие. Поэтому уже в ближайшем будущем такие платежи будут комбинироваться с выпусками антикризисным фондом собственных облигаций. Такая мера и призвана укрепить общий кредитный рейтинг периферийных стран ЕС.
В марте министры финансов стран еврозоны обсуждали возможность удвоения 440-миллиардного вклада этих стран в Европейский антикризисный фонд. Теперь, к концу июня, эти планы изменились незначительно. Как заявил руководитель самого антикризисного фонда, базирующегося в Люксембурге, Клаус Реглинг, министры финансов стран еврозоны в понедельник утвердили планы увеличения этой доли с 440 до 780 миллиардов евро. По его словам, эта мера позволит расширить реальный объем кредитов, которые могут предоставляться нуждающимся странам, с нынешних 250 миллиардов евро до 440 миллиардов. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Европа отказала «Газпрому» в покупке газовой биржи в Австрии. В России будет частично приватизирована крупнейшая телекоммуникационная компания.
Европейская комиссия выступила против приобретения российским «Газпромом» у австрийской компании ОМВ половины акций газовой торговой площадки в Австрии, одного из ведущих транспортных узлов для поставок топлива в страны Центральной Европы. Условия сделки, о которой стороны договорились еще в январе 2008 года, предполагали создание на базе этого хаба центральной европейской газовой биржи для торговли спотовыми и фьючерсными контрактами. Для «Газпрома» эта покупка была крайне перспективной и выгодной. В первую очередь, как отмечает директор фонда энергетического развития Сергей Пикин, российская компания показала бы свое стремление работать не только в рамках долгосрочных, но и разовых спотовых контрактов, на чем настаивает Европа.
В последнее время все чаще говорят о том, чтобы часть газовых контрактов заменить на торговлю на спот-рынке. При этом такого значительного опыта торговли на спот-рынках Европы у «Газпрома» как такового нет. То есть, да, у него есть там трейдер в Англии, но в континентальной Европе, тем более на таких развивающихся рынках, с точки зрения увеличения доли газа Германии, Австрии, по сути, нет. То есть, в основном там присутствуют долгосрочные контракты. Поэтому интерес «Газпрома» к бирже, где как раз торгуется этот газ, был понятен.
Кроме того, фактическое вхождение «Газпрома» в систему продажи природного газа в Европе могло бы сделать его ближе к конечному потребителю. Эта задача, как напоминает аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, для российской компании сегодня является одной из приоритетных.
На мой взгляд, в данном случае речь могла идти о выходе на конечных потребителей, которые, в принципе, могли бы претендовать на покупку газа через биржу там, по спотовым ценам. И у компании было бы некое понимание по уровню спотовых цен, по уровню спроса. Но и в любом случае это бы дало компании дополнительный рынок сбыта и дополнительных потребителей газа. У компании основная цель – это увеличить рынок сбыта и выйти на конечного потребителя.
Впрочем, эти планы усиления влияния «Газпрома» на европейском газовом рынке, как считают эксперты, и стали основной причиной отрицательного решения Еврокомиссии. Даже несмотря на то, что оно, по сути, противоречит европейской энергетической политике увеличения доли спотовых контрактов. Сергей Пикин продолжает.
Действительно, комиссия добивается подобного решения, но она добивается с точки зрения того, чтобы «Газпром» работал на независимых торговых площадках, которые бы позволяли получать независимые ценовые ориентиры для газа. Если же торговая площадка будет зависима от игрока, который имеет существенное положение на рынке, то здесь существует потенциальный риск, угроза, что и ценообразование может быть не совсем корректным. То есть это не значит, что «Газпром» в данном случае монополист. Все-таки доля «Газпрома» не монопольна на рынке Европы, и есть масса антимонопольных законов в Европейском Союзе, которые позволяют не допустить этого. Но на всякий случай же комиссия перестраховывается. Здесь, конечно, есть не только экономический смысл, но, конечно, и политический.
Не меньшую тревогу у европейцев, уверен аналитик «Капитала» Виталий Крюков, вызвало и желание «Газпрома» не только поставлять газ на европейский рынок, но и принимать участие в его продажах непосредственно потребителям. С 50-процентной долей в крупной торговой площадке, по его словам, он вполне бы мог влиять на формирование цен.
Если бы «Газпром» получил бы 50% в бирже, то, наверное, были бы опасения, что компания сможет оказывать очень сильное влияние на этот рынок и увеличить свое присутствие, там, в частности, в Австрии, поставлять другим потребителям газ. То есть здесь бы речь шла о росте зависимости от одного крупного поставщика газа. Наверное, если бы «Газпром» изъявил желание купить не 50%, а меньше, то, может быть, 20-30%, то, может быть, у Еврокомиссии бы не было таких сильных претензий к этому.
Несмотря на то, что сделка по вхождению в капитал австрийской газовой биржи закончилась ничем, российский «Газпром», как прогнозируют эксперты, продолжит попытки приобретения активов в европейских газотранспортных и распределительных сетях. В первую очередь, предполагает Виталий Крюков, в сфере интересов российской компании может оказаться Германия, заявившая о постепенном прекращении своей программы атомной энергетики.
Я думаю, что, вероятно, немецкая биржа, немецкий рынок сейчас становится очень интересным в свете отказа от атомной энергетики и желания компании там поставлять газ в Германию и увеличивать поставку газа на электростанции и участвовать в сбыте не только газа, но и электроэнергии. Поэтому, может быть, немецкий газовый рынок для компании был бы интересен.
Схожее мнение и у директора фонда энергетического развития Сергея Пикина. Однако он предполагает, что не только Германия, но и любая другая европейская страна сегодня может быть интересна «Газпрому».
Задача «Газпрома» – достроить свою цепочку от добычи газа до ее продажи конечному потребителю. Поэтому логично, что наибольший интерес «Газпрома» сейчас представляет дистрибьюция Европейского Союза. И там, где можно дойти до конечного потребителя в большем масштабе. Поэтому Германия действительно в силу отказа от ядерной энергетики неизбежно будет увеличивать долю покупки газа. Ну и страны, в общем-то, всего Европейского Союза, как показывает практика, пока не уменьшают потребление газа, а только увеличивают. И эта тенденция, думаю, сохранится.
Представители же российской компании пока не теряют надежды в будущем реанимировать заблокированную сделку. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, например, назвал решение Еврокомиссии очень близоруким. Но одновременно он выразил надежду, что рано или поздно деловая логика возьмет верх.
Правительство России намерено включить Ростелеком в список приватизируемых крупных государственных компаний, заявил в ходе Петербургского экономического форума руководитель департамента Министерства экономического развития Алексей Уваров. Компания Ростелеком, оператор дальней телефонной связи, объединившая весной 2011 года и все 7 межрегиональных компаний обычной проводной связи в России, пока формально остается в составе государственного холдинга «Связинвест». Однако Ростелеком является столь крупным активом холдинга, что фактически перерос его рамки. Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Константин Чернышов.
Ситуация сейчас выглядит примерно так. Ростелеком – это как большая операционная компания, которая владеет фактически всей сетью, которой владел раньше «Связинвест» через свои дочерние компании. То есть сейчас это все консолидировано в сам Ростелеком. «Связинвест» фактически превратился в некий холдинг, действительно, который владеет лишь одной операционной компанией «Ростелеком». Ну, за вычетом там некоторых мелких компаний, которые остались в «Связинвесте». И плюс «Ростелеком» сам теперь владеет еще блокирующим пакетом в «Связинвесте». Поэтому дальнейшее развитие всей этой ситуации, скорее всего, будет в том направлении, что «Ростелеком» объединится со «Связинвестом» в некую новую компанию, скорее всего, с брендом «Ростелекома» и с государственным контролем.
Государственный холдинг «Связинвест» был создан еще в 1995 году, а два года спустя пережил первый этап собственной приватизации. 25% его акций приобрел за 1,9 миллиарда долларов американский финансист Джордж Сорос, позднее назвавший эту сделку худшей в своей жизни инвестицией. Сколько этот же пакет акций холдинга может примерно стоить сегодня, 14 лет спустя? Аналитик Альфа-банка Юлий Матевосов.
Надо сказать, что последний известный рынку ориентир цены «Связинвеста» имел место быть в конце лета, начале осени прошлого года, когда, собственно, прошла сделка между Ростелеком и АФК-система по выкупу 25% тех самых, кстати говоря, 25% акций «Связинвеста», которые в свое время выкупил Сорос и которые уже с тех самых пор поменяли много рук. Сделка эта прошла по цене порядка 26 миллиардов рублей, что, если взять по курсу 29, это где-то 900 миллионов долларов, что, соответственно, порядка половины того, что в свое время платил Сорос.
Ростелеком контролирует сегодня большую часть всех сетей обычной проводной телефонной связи в России, в том числе так называемую «последнюю милю», то есть провода, подходящие от магистральных сетей к отдельным домам. Значит ли это, что даже приватизируя Ростелеком частично, государство будет стремиться сохранить за собой контроль над этой инфраструктурой? Константин Чернышов, компания «Уралсиб Кэпитал».
На мой взгляд, государство сохранит контроль над объединенной компанией, или это будет в виде блокирующего пакета, или в виде контрольного пакета. Оба варианта, наверное, имеют право на жизнь. Но чтобы государство полностью отказалось от контроля над Ростелекомом, я думаю, что это крайне маловероятное развитие сценария. И здесь главное не в том, что государству нужен контроль за последние мили, а скорее важным является контроль над инфраструктурой магистральной, той инфраструктурой, которой раньше в основном владел сам Ростелеком до объединения с региональными компаниями. Потому что это же инфраструктура, она используется не только для передачи трафика бизнеса или частных лиц, но и для некоторых нужд, связанных с государственной безопасностью и обороной.
Во многих странах Европы государство в той или иной степени сохраняет за собой контроль над бывшими госмонополиями в секторе телефонной связи. Например, в компании компании «Франс Телеком» доля государства составляет примерно 27%, в «Дойче Телеком» 32%, а в норвежской «Теленур» 52%. А сами эти компании давно занимаются не только проводной связью, но и сотовой или интернет-услугами, то есть стали универсальными операторами. В России компания «Ростелеком», исходя из планов ее развития, фактически намерена идти по этому же пути. Юлий Матевосов, аналитик Альфа-банка.
Я думаю, что Россия сделала такой крупный шаг именно к европейской модели рынка. То есть российский рынок, который, ну, наверное, практически с момента, может быть, приватизации, не знал одного сильного крупного оператора, за которым бы стояло государство, и который бы объединял всю и фиксированную сеть, и развивал бы мобильную связь одновременно, такого на рынке у нас не было. И поэтому то, что мы сейчас видим, это, по сути своей, действительно приход к европейской модели. На рынке появился крупный оператор, который владеет основной телекоммуникационной сетью страны, и при этом будет, очевидно, активно развивать и мобильный бизнес. Но на тот момент, когда этот оператор появился на рынке в России, у нас уже существовали крупные мобильные операторы, чего, наверное, не было в Европе, потому что в Европе такой оператор, как Deutsche Telekom, существовал, можно сказать, всегда, а мобильные операторы развивались с ним параллельно.
Правительство России намерено включить Ростелеком в список приватизируемых крупных госкомпаний, заявил в ходе Петербургского экономического форума руководитель департамента Министерства экономического развития Алексей Уваров. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.